Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.
Ну что, друзья, ура! Свершилось. Запись третьего сезона в действии.
Она меня испугала сейчас.
Саш, не пугайся. Пугаться надо было той огромной задержки, не побоюсь этого слова, в выпусках нашего чудесного подкаста.
Спасибо огромное тем нашим слушателям, даже не побоюсь этого слова, которые пишут на почту, в соцсети и спрашивают, когда же вы снова начнете записывать ваш подкаст замечательный. Спасибо вам большое за то, что то, что мы делаем, находит такой огромный замечательный отклик в ваших ушах, сердцах.
Абсолютно, да. И я знаю, что еще хотела бы добавить, что ни об одном из наших проектов мне не хочется рассказывать в своих соцсетях, как о нашем подкасте, потому что он несет реальную пользу для слушателей и для нас в том числе, потому что мы с Полиной, как абсолютнейшие чайники в вопросах психологии и психотерапии, да для себя столько узнаем нового, что нам не нужен собственный психолог.
Ну, правильно, вы со мной работаете, поэтому вам не нужно...
Практически даром.
Практически даром. На самом деле, у меня та же самая ситуация. Я с огромным удовольствием рассказываю всем про подкаст. Я даю послушать его пациентам, своим клиентам, знакомым, близким. Вообще всех в это все вовлек. Потому что это действительно классный творческий проект. Поэтому если вы не занимаетесь каким-то творчеством, которому вас как-то так ведет, да, вам хочется... Хочется на самом деле этим заняться, неважно, это подкаст, это рисование картины, это музыка или еще что-нибудь, то вы делаете себе очень плохо, потому что именно в реализации таких творческих идей и есть огромное удовольствие. Поэтому у нас именно так и вышло. Вот, в общем, мы похвастались, а теперь начнем третий сезон с той темы, которую Настя выбрала. Жутко сложную, на мой взгляд, но и жутко интересную. Все-таки в психиатрии есть масса вещей, которые до сих пор являются такими табуированными с одной стороны, с другой стороны, связаны с огромным количеством мифов, слухов и страшных историй. Вот мы решили выбрать одну из таких тем. Давай, Настя, начинай.
Саш, но на самом деле не то, чтобы я выбрала эту тему. Был запрос от наших слушателей поговорить о психоневрологических интернатах. И на самом деле, готовясь к выпуску, я обнаружила, что все время я путала психоневрологические интернаты с психбольницами. Есть ли разница какая-то в этих учреждениях?
Ну, на самом деле разница огромная, а путают многие, ты не одна такая. Разница заключается в том, что в психоневрологических домах-интернатах люди содержатся постоянно, это раз. И это люди с хроническими заболеваниями, больше связанными не только с чистой психиатрией, но и различными неврологическими заболеваниями, которые ведут к снижению интеллектуальному, мистическому, когнитивному. То есть для того, чтобы этот человек получал необходимую не только медицинскую, но и социальную помощь постоянно, в месте своего проживания, да, то есть содержался в тех условиях, которые позволяют не ухудшать состояние здоровья, это раз, да, и два, ну, наоборот, его поддерживают. При этом это люди, которые зачастую лишены дееспособности по суду, и либо те, с которыми родственники не хотят проживать, либо это... Ну, то, что психиатры называют, да, там, хрониками, ну, не очень хорошее слово, но между собой такой сленг есть, то есть это хронические совершенно уже, да, психические больные, которые, ну, в целом в социуме находиться не всегда могут, да, либо это лица с интеллектуальным снижением, то есть то, что раньше называлось там олигофренией, дебильностью и прочим, они тоже содержатся там. Туда же еще ранее правляли, не знаю, как сейчас это с этим дело обстоит, с ДЦП, пациентов с выраженными когнитивными нарушениями. И вот все вот эти люди находятся там постоянно. То есть они там проживают. Идея на данный момент, она такова. История вообще другая у возникновения психоневрологических интернатов в России. Господин Сталин, ну не господин, товарищ, да, их организовал. Смысл в том, что после Великой Отечественной войны было очень много людей, ну, видимо, с посттравматическим стрессовым расстройством, с другими проблемами после контузий различных. Очень большое количество людей, которые попрошайничали на улице в том числе, и как раз в конце 40-х, начале 50-х годов и были организованы первые такие в СССР психоневрологические интернаты, где содержались эти люди. не было у них жилья, они не способны были себя обслуживать, не способны были работать ввиду состояния. И поэтому необходимо было сделать так, чтобы они имели какое-то место, приют и достаточную нужную помощь.
А вопрос вот действительно в том, как туда попадают люди, сдают ли их туда родственники, или это все наводки психбольниц, и они своих пациентов переводят, например, из больницы в диспансер, в интернат. Возможно ли такое?
Все варианты возможны. Либо пациент несколько раз, много раз обращался, лежал в стационаре. Психиатр понимает, что тут как бы хронизация процесса, и в принципе там, да, он стабилен, но при этом ничего лучше там уже не будет. То есть есть выраженные нарушения, которые не позволят ему находиться в обществе, да. И при этом ему необходима какая-то помощь постоянно. То есть больница же ограничена в сроках госпитализации, а психоневрологический интернат, по сути, нет, они там проживают. Поэтому психиатр может рекомендовать это. Это могут запросить родственники. Но есть случаи, когда и сам пациент, у меня такие были пациенты, пока я работал в государственной системе, когда там пожилой человек длительно, извиняюсь за выражение, бухал, у него есть нарушение, но при этом он дееспособен, и за ним некому ухаживать, он приходит и говорит, я вот бухать перестал, да.
Что дальше делать?
Что дальше делать? Там жить, по большому счету, негде, но это ужасные обычные ситуации какие-то, да, спокойно очень говорю, но они ужасные. И вот отправьте меня туда, что для этого нужно? Вот он документы там все собрал, анализы сдал, и его там приняли. Но для этого все равно необходимо направление психиатра.
А бывают ли случаи, когда родственники хотят избавиться от неудобного старика, например, и без показаний человека помещают в психоневрологический интернат.
А можно тогда еще вопрос насчет, если избавиться? Эта история платная? С платного содержания?
Давайте не будем путать. Вот у меня, например, я работаю в центре, где есть пациенты с деменцией, в том числе. И, родственники устают от них. И они платят центру деньги, как есть, для того, чтобы их родственнику оказывали необходимое содержание, медицинские услуги и все остальное. Да? Это не какая-то обязательная система. Угу. Не то, чтобы они там избавляются от пациента. Когда там человек газ включает дома и ходит потом. Да,
С клиникой понятно, с частной клиникой, которая финансируется за счет...
Да.
Пациентов, условно.
Психоневрологический интернат – это медико-социальная служба, то есть это не чисто медицина. Они, насколько я помню, не совсем относятся вообще к Министерству здравоохранения. И поэтому это социальные услуги, то есть они оплачиваются государством в том числе.
Знаешь, что я слышала? Насколько это правда, подтверди или опровергни, что у пенсионеров, которые находятся в подобных интернатах, забирают 3/4 пенсии.
Да, такое есть. Это есть в государственных домах престарелых, геронтологических центрах, как это сейчас называется. Это идет в счет оплаты части услуг. И заключается договор вместе с этим пенсионером, например, либо там инвалидом, для того, чтобы в том числе это не забирается, никто ничего не отбирает, договор подписали.
И хаты не отбирают.
А документы?
Документы какие?
Например, паспорт, например, СНИЛС. ИНН. Я не знаю, какие еще могут быть документы.
Страховой.
Слушайте, все пациенты имеют такие же самые права, как любой человек в Российской Федерации. Ничем не отличается.
И, Саша, иметь права в Российской Федерации и пользоваться своими правами – это две разные вещи.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не могу отвечать и комментировать действия каких-то конкретных людей. Наверняка есть какие-то нехорошие люди. Я даже статистику почитал по поводу проверок 2019 года в домах интернета. Там ужас ужасный, что там творили
это
вообще.
Ужас.
И, понятное дело, что никто не имеет права ничего отбирать. Это раз. Если человек лишен дееспособности, естественно, он самостоятельно не вправе принимать какие-то юридические решения. Да? И кто несет за него, кто является его опекуном, тот у того и документы. Да? Ситуации, когда директор интерната является опекуном кого-то, кто у него же содержится, на мой взгляд, является конфликтом интересов. Такого не должно быть. Потому что, взял спокойно, квартиру на себя переоформил, и все. И он имеет полную юридическую...
Дозировку лекарств чуть-чуть увеличил.
Это тоже такие вещи, которые...
Недобросовестные есть люди.
Они везде есть.
Конечно.
И есть недобросовестные полицейские, есть недобросовестные просто какие-нибудь сантехники. Да, просто масштаб бедствия, и другой совсем.
Саш, а все, кто находится в таких подобных интернатах, признаются недееспособными? Или есть люди просто, которые проходят этап какой-то социализации, лечения, но в целом они обладают юридическими правами.
Ну, я могу сказать, что если это хронические и психические больные, скорее всего, они лишены дееспособности, mm-hmm. потому что ну, у них нет объективной возможности принимать решения. Там, ну, уж извините за комментарий такой, но если человек не понимает, нигде он находится, ни какая сегодня, mm-hmm. там, какое сегодня число, да, ни вообще где он сам, либо его ориентировка в собственной личности, он думает, что он ну, в классическом, да, там, таком анекдоте Наполеон, да, то какие решения он может принимать? Давайте будем объективны. Поэтому, естественно, эти люди зачастую через суд лишаются дееспособности. Это стандартная процедура. Но вопрос в том, кто является опекуном в данном случае. Если там родственников нет, то тогда опекунство уходит, скорее всего, в социальную службу, и вот тут вот возникает вопрос, как это в реальности происходит. И тут тему можно развивать до бесконечности, она может показаться совершенно ужасной. Идея самого там психоневрологического интерната мне как психиатру очень нравится, потому что а где эти люди будут получать адекватную помощь, уход, реабилитацию, абилитацию и все, что с этим связано, и социализацию. А вот то, как это реализовано, и что под этой вывеской происходит, mm-hmm. вот это совсем другая история. Мне кажется, это даже вопрос не к психиатрам, а к полиции.
Полиции.
Ну да, вот к тем службам, которые этим должны заниматься.
Насколько человек там может вести обычную жизнь в тех условиях? Я, опять же, слышала, что у них забирают телефоны, их не выпускают на улицу, к ним не пускают родственников, они живут в полнейшей изоляции, в нечеловеческих каких-то свинских условиях с туалетами на улице. И я видела выпуски и репортажи из подобных учреждений, и угу. на это без слез не взглянешь. И журналисты берут интервью. Да, понятно, неизвестно, насколько человек, у которого они берут интервью, отдает отчет тому, что он говорит. Ну, когда там, он говорит, их кормят одной капустой. И ты думаешь, ну вот одной капустой, а при этом стоит вот такого размера повар, говорит, ну как это на одной капустой? Ну вот капуста с мясом, а вот эта капуста с сосисками, а вот эта капуста с птицей, а вот еще мы делаем капустную запеканку прекрасную. Думаю, ну блин, суть это вообще не меняет. Капустная запеканка или капуста вот с таким количеством мяса?
Я понимаю, что для СМИ иногда показать какую-то картинку ужасов, это намного интереснее, чем показать реальную картинку. Когда я был студентом, мой хороший приятель, он работал психиатром в одном из психоневрологических интернатов, если не ошибаюсь, на тот момент был зав. Отделением. И я еще будучи студентом, мы ездили туда с командой КВН. Он организовывал для них вечера такие и показывали разные там миниатюры, какие-то там кусочки спектакля, еще чего-то для людей, которые там содержатся. Ну, конечно, это самая благодарная публика, наверное, была, потому что они все безумно радостно воспринимали, это раз. Два, я вот реально, я ну, не работал в таких учреждениях, но я видел это немножко с другой стороны, да, заходя сам вот стандартное, знаете, такой вот советский лагерь, да, вот, или там советская какой-то, советский санаторий, вот такой вот, да, вот в таких условиях это происходило, это раз. Два, сказать, что там кого-то ограничивают в передвижении, нет. Ну, там была большая территория, естественно, выход за территорию был ограничен, потому что если это люди, лишенные дееспособности, которые могут нести вред себе либо окружающим, то ну, тут все объективно. Но их там никуда не привязывали, их там никакими электрошокерами не били, там все такое. То есть говорить о том, что какие-то такие вещи происходят повсеместно, прям в каждом, но это нет. Ну, объективно не так. А теперь еще учитывается другой момент, что вот эти рассказы про то, что там специально в воспитательных целях используется препарат. Ну, если это психически больной человек с обострениями периодическими, и, ну, не просто же так, наверное, там врач-психиатр mm-hmm. работает, и иногда ему необходимо назначать этому пациенту препараты для того, чтобы купировать острое состояние. Такое может быть. Можно это воспринимать как необходимость, а можно подать это как вот карательная психиатрия. Но если такие моменты возникают, то значит, что не все объективно хорошо контролируется. Вот в чем дело. А потом еще учитывается другой момент. Вот по рассказам, да, там, вот моих коллег, которые работали в учреждениях, вот у них дежурство. И все жители, скажем так, да, интерната, они свободно передвигаются по территории. И вот человек идет вечером, темный коридор в халате. У них же зачастую такое отношение, может быть, своеобразное у пациентов к врачам. И вот он идет, он говорит, я иду и думаю, мне прилетит оттуда чем-нибудь из этого темного коридора или нет. Вот. Ну, говорит, иду, и тут пинок в спину. Ну, такой ногой конкретный. Говорит, кто, чего, зачем, почему. Говорит, я все время вот периодически, говорит, ходил с электрошокером вечером по территории для того, чтобы мои же, да, пациенты меня там же на дереве, извиняюсь за выражение, не повесили. А такое вполне возможно. Поэтому нужно учитывать, что это опасная достаточно работа для психиатра в том числе. Поэтому говорить о том, что там только издеваются и все в этом духе, ну, я бы не стал.
Саш, а при расследовании какого-то уголовного дела... Угу. Моя тема. Иногда преступники признаются недееспособными, и они помещаются в психиатрические больницы, в психиатрические интернаты. Они находятся на общих условиях с подобными людьми, без криминального бэкграунда.
Нет. Судебная психиатрия — это отдельная тема, и есть специализированные больницы, в которых такие пациенты содержатся.
То есть это отдельное учреждение?
Вообще отдельно. Угу. И там зачастую содержатся все маньяки, и все там совершившие какие-то особо ужасные преступления в других условиях. Это ближе, ну, наверное, так скажу, к тюрьме с, ну, медицинским, да, каким-то вот основным, да, направлением. Поэтому там особые
условия уже могут быть ай-яй-яй.
Но они там и должны быть ай-яй-яй зачастую.
Естественно.
Вот, и я могу сказать, что в этих учреждениях медперсонал очень часто тоже, опять же, да, там нападают, убивают, все это происходит.
На медперсонал?
Угу.
Ну, не преступники.
Как много желающих работать в таких местах, удивительно.
Не знаю статистику, но другая зарплата, другие условия, многие люди работают, просто своя специфика.
Ну, это как вертухай в тюрьме, в принципе.
Слушай, ну, вертухай в тюрьме не контактирует так близко.
Очень
с...
даже.
Ну, он сидит на вышке.
Но они же спускаются.
Ну, наверное, все же... Знаешь, когда это тюрьма, ну, ты же не единственный охранник. Я не знаю, как дела обстоят в больницах психиатрических, где содержатся преступники.
Ну, тоже там есть.
Ну, скорее всего, там тоже есть охранники, естественно. Потому что это преступники в первую очередь.
В психоневрологические интернаты попадают люди с каким спектром заболеваний?
Вообще с любым. Ну, то есть все то, что приводит к хроническому, да, состоянию. Допустим, шизофрения заканчивается апатоболическим синдромом. То есть это состояние, которое... Ну, вообще даже про шизофрению раньше это называлось своего рода слабоумием. И дело в том, что постепенно пациент приходит вот к этому, уж, извиняюсь, да, за фразу, овощному состоянию ввиду заболевания. И вот когда он доходит уже до этого состояния, когда процесс доводит его к тому, что он испытывает постоянную апатию, он там не хочет, не может говорить, или там наплыв каких-нибудь голосов и всего остального, то есть вот он лежит зачастую, да, либо, ну, превращается в такого умственно отсталого пациента, да, то вот как раз в этом случае, ну, скажем, наблюдать дома амбулаторно сложно. Это чаще всего уже пациенты, которые лишены дееспособности, и вот такого плана пациенты с шизофренией оказываются там. Пациенты, которым поставлена еще в детстве какая-то умственная отсталость, да, да, задержка развития какого-то, они вырастают после 18 лет, если он не в состоянии приобрести какую-то профессию, если не может учиться, не может работать, то он же где-то должен быть, содержаться. Ну, не на улице же человек должен находиться. И, естественно, есть для этого специальная такая среда. Люди там с деменцией выраженной какой-то, которая привела уже, да, к такому жуткому состоянию. То есть очень разные категории. Поэтому, ну, ранее там с ДЦП пациенты то же самое, если это с выраженными, опять же, когнитивными нарушениями. Ну, в общем, картинка жутковатая, если все это картина представить. Вот, ну, я не могу в таком работать, например, да, это не мое. Кто-то может.
Саш, реально выписаться из этого интерната и вести, ну, я не знаю, как насчет нормальной жизни, можно ли как-то все
или
настолько
все
обустроить в своей жизни так, чтобы быть как все, условно.
Ну, что ты имеешь в виду под вот как все?
Ну, допустим,
найти работу, завести семью,
все равно, да,
но например,
при этом...
чтобы человек мог пойти в магазин, готовить что-то себе дома.
Угу. Ну, вполне.
Ну, контролироваться вполне. Врачом, например, и принимать вред препаратов.
Вполне, почему нет? Это же не...
Это в теории или на практике тоже есть такие случаи,
на практике
когда
есть.
Люди выписываются из подобных учреждений и отправляются в свое собственное плавание. Ну, наверное, если у них есть квартира, и родственники не отобрали.
На практике такое возможно. Если человек не лишен дееспособности, то вообще без вопросов. Да, это mm-hmm. вполне возможно. Он там взял, ушел, сказал, все, я хочу вот там быть теперь дома, да. А если это лишенный дееспособности человек, то тут зависит от опекуна, почему нет. Если, ну, некоторых переводят потом на содержание там дома, да, mm-hmm. и готовы заниматься родственники пациентом.
Или сиделку, да, кого-то нанимать, да. психотерапевт, например, будет приходить.
Да, почему нет? Это, ну, вполне возможно. Вот есть такая вещь, что, ну, есть же семейные пары, да, в интернатах, но сама система в Советском Союзе не была предусмотрена под современные требования. То есть там запихнули в интернат, все.
Ты там.
Сейчас, ну, более гуманное к этому отношение раз, совершенно другие требования два, а условия под это, ну, ввиду того, что используется там здание, сооружение, построенное еще там в 50-х, 60-х годах, ну, там, 80-х край, то они не рассчитаны под то, что нужно сейчас людям. А прошло уже, извините, там, сколько
спа,
лет.
Wi-Fi.
Да, дело даже не в спа и Wi-Fi, просто, ну, хотя бы, допустим, там, палаты, да, или там номера, которые рассчитаны под проживание семейной пары.
Mm-hmm.
Ну, этого же нет? Нет. А, вопрос с детьми, да? А такое тоже может быть вполне. Ну, насколько это правильно жить с ребенком в таком месте?
Если ребенок болен, а ты здоров.
Если ребенок здоров, а кто-то из родителей А-а-а. Болен, например, да?
Такие ситуации даже возможны.
Ну, это же жизнь, любые ситуации возможны.
Я думала просто, что в подобных ситуациях ребенок отправляется в детский дом. Если родители признаны недееспособными.
Ну, если оба родителя, да, безусловно. Если один родитель, тоже вопрос. Да? То есть, ну, ситуации, возможно, любые. Их можно по-разному комбинировать. И, ну, как бы вопросов возникает очень много организационных. Если раньше вопросов таких даже не возникало, потому что нет, значит нет. Все, идите, вот живите своей жизнью. То сейчас это по-другому. И условий для этого нет.
Мальчики отдельно содержатся, девочки отдельно, дети отдельно.
Там
сейчас
нет,
как это возможно вообще?
Вообще нет такого, да, там мальчики отдельно, девочки отдельно. Они все, естественно, там перемешиваются и общаются.
Ну, я имею в виду, что вот ты привел в пример пионерский лагерь.
Ну, плюс-минус, да, вот что-то.
Ну, это
такое.
Не так, что там они живут, там им парни, и мужчины и женщины в одной там комнате, такого нет.
Я читал и там видел разные, да, репортажи тоже так же, как и ты, и там разные условия. Из того, что видел я, это там двух-трехместное размещение. Если там смотреть на то, что показывают, то там какими-то толпами в маленьких клетушках живут, да, и все зависит от места. Но вообще, конечно, да, там отдельно мужские, отдельно женские mm-hmm. какие-то палаты.
Но в целом это как государственная поликлиника и, например, поликлиника платная. В принципе, условия тоже совершенно разные.
Да.
Так и здесь. Если ты хочешь, например, каких-то более хороших условий для своего родственника, то, скорее всего, следует выбрать, наверное, центр платный.
А да. Есть подобные платные центры психоневрологические?
Да, конечно, конечно. Но есть очень много центров по уходу, и в том числе с такими пациентами. Вопрос даже в другом. Если вы собираетесь кого-то из родственников, не дай бог, да, определить подобное учреждение, то нужно туда съездить и посмотреть, как это реально выглядит. Вообще, какие условия и все остальное. Никто не запрещает это делать, да, не имеет права вам отказать, в том числе, да, зашли, посмотрели. Это социальное больше учреждение. Вот, ну, с такой медицинской подоплекой. Поэтому все-таки требования, которые есть сейчас, еще раз, наверное, повторюсь, ну, люди хотят других условий, люди хотят комфорта, больше заботы и более гуманного отношения. То, что сформировалось еще в Советском Союзе, это, ну, наверное, адский ад. Вообще по-другому называть нельзя. Но сама идея, она правильная.
А эти платные центры, например, вот твой центр специализируется на людях с деменцией?
Не совсем так. На людях после там, инсультов, после ДТП, но в том числе и у нас есть пациенты там, с деменцией в том числе.
Ну, то есть платные центры, они как-то разделяют? Например, здесь люди содержатся там с шизофренией, здесь... ну, деменции какие-то. То есть они все-таки раздельные, да. Не все в одной.
Саш, а в каждом субъекте Российской Федерации есть психоневрологические интернаты? Или нужно искать по России, если ты решил своего родственника определить в подобное место?
Вообще в каждом. Потому что ну, система так работала. И, насколько я помню, было построено что-то более 300.
Угу.
То есть, если у нас 80 субъектов,
ну, да.
То значит, как бы...
Кому-то даже несколько досталось.
Да. Поэтому в каждом должны быть. Либо территориально к какому-то... Ну, один субъект привязан к другому территориально.
Я смотрела какой-то выпуск, на самом деле, где рассказывали, что это как поликлиники, как детские сады. В каждом городе, в самом субъекте должно быть такое, такое учреждение.
Ну, конечно, там жуткое количество, вообще, если вот так вот подводить итог, жуткое количество каких-то вот страшных историй про там карцеры, про там какую-то карательную психиатрию и все остальное. Это меня безумно омрачает, потому что, ну, это же не про систему, это же про людей. И это люди, которые позволяют себе почему-то вот так относиться к другим людям с ментальными расстройствами. На мой взгляд, они преступники. Без другого даже вообще другой характеристики нет. И как преступники они должны нести наказание и максимально жесткое. А других каких-то вариантов на это смотреть, ну, просто это тень и на работу даже мою, потому что ко мне приходят пациенты и с недоверием
предвзятое
относятся.
Предвзятое отношение уже формируется.
Да, это предвзятое отношение к самим людям, которые болеют, эта болезнь, они в этом не виноваты, абсолютно. Да, то есть они не доводили себя до, там, до состояния какого-то зачастую. Они либо родились с этим, либо это следствие каких-то ситуаций в их жизни. Но очень маленький процент, когда я, знаете, там, нажрал себе вот огромное пузо, да, и получил там в итоге там, да, проблемы с сердцем. Нет, в психиатрии совсем другая история.
И знаешь, наверное, эти люди, они даже более безобидны.
Зачастую, да.
Они скорее как дети, которые даже не понимают большинства вещей, что происходит вокруг.
Да, и это так. И я помню, как мы вот с этими выступлениями и реакцию этих людей, да, и ну, она совершенно такая добрая, доброжелательная. Поэтому вот то, что я говорю и там докторам своим, в том числе и коллегам, и вообще в целом, что люди, которые работают в медицине, должны обладать всего лишь одним качеством, которое ну, говорит о том, профпригодны они или нет.
Человечность.
Ну, неравнодушность такая, да? Когда они становятся равнодушными, когда им становится все равно, то нужно уходить...
Происходит то, что происходит.
Нужно уходить с профессии, не нужно ей заниматься.
Да, наверное, это качество должно
касается
быть...
любой профессии.
В любой сфере. И просто каждый человек должен этим обладать. Неравнодушием к тому, что происходит рядом. Неравнодушием к близким людям. К проходящим мимо людям. Пропускать все, наверное, через какой-то такой моральный фильтр.
Ну, это так. И здесь цена ошибки — человеческая жизнь бывает, да, это раз. Два, жизнь не одного человека, если говорить про психиатрию, а жизнь людей, которые с ним связаны. И никто не имеет права менять, как-то там влиять на жизнь человека просто потому, что он так захотел, ему все равно. Или, знаете, как в классической советской системе психиатрии, ай, ну вот он там шизофреник, и все, что с него взять. Или там примеров таких масса, что если вот это вот клеймо поставили, да, или какой-то там ярлык навесили, то значит этим человеком заниматься уже не нужно. Я вижу это там в Москве повсеместно, в государственных учреждениях. Я вижу это очень часто, это ужасно. И вот это вот абсолютное такое, знаете, нежелание, наверное, разбираться, да, с вот этим вот пациентом, случаем, человеком, приводит к жутким последствиям. И это такая, наверное, мысль, которая вообще всех касается, как ну, нельзя быть равнодушным, так и если вы хорошо относитесь к своей профессии, чем бы вы ни занимались, да, медициной в частности, то ну, сделать там 10 каких-то добрых дел, ну, условно, да, там, я так это говорю, то есть если я могу помочь там, 10 людям отнестись к этому ну, так, как нужно, да, и как-то повлиять на их жизнь положительно, то... Ну, кроме меня, еще там 100 человек то же самое сделают. И вот мы уже как-то немножко постарались, и большому количеству людей стало лучше. Поэтому это важно не думать о том, что, ну, это же система, да, и на нее не повлияешь. А важно делать то, что ты умеешь делать хорошо, и влиять на, там, чуть-чуть. Просто если каждый сделает по чуть-чуть хорошо, то тогда получится очень большое количество этого «хорошо». И это будет классно.
«Порядок мыслей» о психотерапии и не только простыми словами.